Рыцарь из Средневековья. Рожденный в Елисаветпольской губернии и крещенный в Тифлисской православной церкви, и там же в Тифлисе учившийся в гимназии, Павел Флоренский чувствовал себя тихо вписанным в ласковую пейзажность земли, в осиянность ее горами, долинами и реками. И хотя отец его делал все, чтобы одаренный мальчик получал стройное научно-естественное воспитание, стал ученым, не уклонялся в религиозные, а тем более, не дай бог, в мистические интересы и помыслы, тем не менее раздвоенность сама творила себя. В то самое время, как мозг юноши был погружен в естественно-научные исследования, вскоре начав делать открытие за открытием, незримая, но явная эманация земли и вод, всего растительного царства, из-под воли входили и втекали в него, и в его плоть, и в его пот и сверхсознание. Он полюбил странствовать в одиночестве по окрестностям. Как оказалось позднее, мальчик просто родился с тем редчайшим даром целостности, когда внешнее и внутреннее постигаются во взаиморастворенном единстве. Однажды он так описывал свои природные странствия. «И несказанная радость и чистота вместе с каплями, осыпавшими меня с какого-нибудь орешника, струились широкими потоками в душу, да и не в душу только, во все существо». И еще более конкретно он описал этот феномен, рассказывая, как ночным поездом проезжал поутру из Москвы в Сергиев Посад. Капли висела у горизонта утренняя звезда, но знало сердце, что эта звезда дрожит не вне его, не на своде небесном, а во внутренних пространствах самого сердца, расширенного до небосвода. И восходя в сердце, восходящая звезда была прохладна и девственна и чиста. Да, это знало сердце, сознание же Флоренского далеко не сразу догадалось об этом. Погруженный в научные занятия, доверяясь рациональным методам, он невольно приучал себя отстраняться от объекта, быть внешним, внеположным, холодным и в конечном счете чуждым ему. Научный метод тренировал в нем разрыв того, что было в нем от рождения целостно и слиянно. Нет ни объекта, ни субъекта. Ты и он – едина суть. Ты – сущностная часть монады, и можешь постигать ее, лишь самопостигая. Так медленно, но неуклонно нарастал внутренний конфликт, достигнув однажды такой силы, что подкорка юноши стала взрываться. Пошла меланхолия, начались необъяснимые депрессии, стали являться мрачные видения, снится жуткие сны. Хотя внешне все было в полном порядке. Он рос в образованной, многодетной, любящей его семье. Он бродил и лазал по прекрасным горам и долинам. Физико-математические и минералогические исследования искренне его захватывали. Это был по существу тот же самый торжествующий рациональный путь молодого Паскаля. Ликовало тело, впивающее и познающее мир, его зримую конечность. Ликовал интеллект, радуясь сам себе, своей силе, своей тщеславно-беззаботной игре. Как вдруг из глубин интуиции стало прорываться знание о бездне, о ее угрозе. Сильнейший толчок произошел в Тифлисе в начале лета 1899 года. Флоренскому было 17. Он был один в доме, в своей большой комнате, все уже уехали на дачу, где стояли просторные стенные шкафы с его книгами, рукописями и инструментами, тахта и два громадных ясеневых стола, на которых он экспериментировал, строил приборы, занимался. Один из столов служил одновременно столярным и слесарным верстаком. И вот внезапно юноша засыпает, и снится ему жуть. Невероятно явственно он помнит об этом сне всю жизнь. который он сам назвал мистическим переживанием тьмы, небытия, заключенности. Я ощущал себя на каторге, может быть, в рудниках. Не видел себя в таком состоянии, а только имел чрезвычайно существенные последствия его для собственной внутренней жизни. Ощущал так, как если бы находился в таком руднике. Применяя термины, тогда еще мной не употреблявшиеся, я сказал бы, это безобразное невыразимое переживание, потрясшее меня как удар, было мистическим, и притом в чистом виде. Я испытывал огромное страдание, которое подавляло меня, хотя тут не было каких-либо учитываемых причин осознавать свою гибель и свою смерть. Это было как самоощущение заживо погребенного, когда над ним лежат целые версты черной непроницаемой земли. Это был мрак, перед которым кажется светлую самая темная ночь. Мрак густой и тяжкий, воистину тьма египетская. Она обволакивала меня и задавливала. Было ощущение, что теперь никто не поможет. Никто из тех, на кого я привык рассчитывать, как на нечто незыблемое и вечное, не придет ко мне, даже не узнает обо мне. Я ощущал также бессильными все свои интересы, занятия. Не то чтобы появилось какое-то сомнение в правильности или неправильности физики и всего прочего, даже в самой природе. Нет, все это просто осталось по ту сторону чего-то мне непроходимого, стало необсуждаемым, лишенным какого бы то ни было жизненного значения, тряпками, которых не станешь ни хвалить, ни порицать при огоне. С острой, не допускающей никакого сомнения убедительностью, я ощутил бессилие всего занимавшего меня до тех пор в той новой для меня области мрака, куда я попал. Мною овладело безвыходное отчаяние, и я осознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был ни то незримым светом, ни то неслышимым звуком, принес имя Бог. Это не было еще ни сияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное осознание, что или гибель, или спасение этим именем и никаким другим. Я не знал ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, сколь бесспорный. Есть область моей гибели и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было откровением, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженной внешней силой, и сам, не зная чего, выкрикнул на всю комнату. «Нет, нельзя жить без Бога!» Это было средь пика научных увлечений Павла, завершившихся поступлением в Московский университет на физико-математический факультет, который он закончил с отличием. Внутренний его человек, его подлинное, умудренное коллективным бессознательным «я», сообщило ему важнейшую весть. Занимаясь наукой западного типа, ты погружаешься во тьму, в морок, в небытие, ибо лишаешься целостности, то есть Бога. Здесь Флоренскому впервые явился образ так называемой «второй смерти», вышвырнутости за пределы Божьего Царства. В книге «Столпы утверждения истины» он так писал об этом. «Беспросветная тьма, почти вещественно густая, окружала меня. Какие-то силы увлекли меня на край. Я почувствовал, что это край бытия Божия, что вне его абсолютное ничто. Я хотел вскрикнуть, но не мог. Я знал, что еще одно мгновение, и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма начала вливаться во все существо мое. Самосознание наполовину было утеряно. Я знал, что это абсолютное метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не своим голосом. Из глубины возвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. В этих словах тогда явилась душа. Чьи-то руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда-то, далеко от бездны. Толчок был внезапный и властный. Вдруг я очутился в обычной обстановке, в своей комнате. Кажется, из мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут сразу почувствовал себя перед лицом Божиим, и тогда проснулся, весь мокрый от холодного пота. Теперь вот прошло уже почти 4 года, но я содрогаюсь при слове о смерти второй, о тьме внешней и об извержении из царства. Умереть внутри Царства Божия, куда мы рождены, не страшно, ибо это смерть внутри жизни, точнее внутри бытия, где жизнь и смерть свиты, неразлучны, как близнецы. Но вот умереть смертью абсолютной, во тьме полного уничтожения, за пределами милого нам царства, где мы уже столько раз рождались. Вот ужас и вот гиена. Вот где закручена религия, вот где ее корень. И вот где начинается философия, истоки которой вначале Флоринский определял по-древнегречески как удивление, а затем в духе экзистенциального мирочувствования как отчаяние. В этом возгласе предельного отчаяния начало новой стадии философствования, начало живой веры. Философствование, вырвавшись из объятий интеллектуализма, рационально-понятийного жонглирования, движется внутри вновь обретенной целостности, называемой Флоренским верой, то есть живым религиозным опытом познания сущности бытия, его истины. Грех Флоренский отныне определяет двояко, как утрату целомудрия, то есть потерю целостности, и как жизнь вне истины. Приверженность к логоцентричному научному методу, начавшейся с нового времени, то есть фактически с распада средневекового реализма и с эпохи Возрождения, сделавшей человека горделивым субъектом, которому противостоит мир объектов, который он должен познать интеллектом, а затем с помощью техники подчинить, разрушила целостное средневековое постижение реальности как того, что неотделимо от человека, являясь его сущностной частью. И весь дальнейший путь Флоренского был практическим и теоретическим разрывом с методами нового времени и восстановлением на новом уровне методов средневековых. Практически он порвал с физикой и математикой и поступил в Московскую духовную академию, а затем был рукоположен в священники. Теоретически его новый философский метод был синтезом православного мудрования и поэтической исповедальности. Хотя и вообще русские философы стремятся быть не столько умными, как мудрыми, не столько мыслителями, сколько мудрецами. Соответственно, истина для нового Флоренского – это не временно скоротечные и непрерывно меняющиеся результаты поток интеллекта, а твоя лично-экзистенциальная полнота присутствия в живом потоке бытийствования. Чем достигается такая полнота? Тем, что познание становится реальным выхождением познающего из себя, или, что тоже, реальным вхождением познаваемого в познающего, реальным единением познающего и познаваемого. На языке Востока это называется медитацией, освобождением от эго-коллапса, от дихотомического гнета рацио. Исследуя этимологию слова «истина», он вслед за Далем выводит ее из «есть» – третьего лица глагола «быть». Истина для русского сознания онтологична, не умственно и химерична. Обращаясь к отнюдь не чуждому нам санскриту и разбирая этимологию соответствующих глаголов, Флоренский находит там значение дыхания, дуновения. Быть в истине – значит дышать, жить, быть. Истина как существо живое по преимуществу. Таково понятие о ней у русского народа. Нетрудно понять, подметить, что именно такое понимание истины и образует своеобразную и самобытную характеристику русской философии. Но цельное, благоговейно растворенное в реальности бытие, и притом осознанное бытие, не может не быть бытием, где ты восстанавливаешь в себе всю возможную для твоих сил полноту Божьего образа. Сам Флоренский определял талант из известной евангельской притчи «Не зарывай свой талант в землю» как богодарованное каждому из людей духовное творчество собственной личности. В меру этого дара, этой жизненной энергетики, каждый способен продвинуться на то или иное расстояние, на тот или иной темпоритм в творчестве раскрытия в себе образа Божия. Соответственно, более всего это удается святым, ценность которых не в том, что они задают камертон праведного поведения, хотя и это важно безусловно, но в том, по-флоренскому, что лишь святой или движущийся по этой стезе способен видеть истину. Другому типу личности она просто не открывается. Соответственно, истинный философ не может интуитивно не устремляться к этим истокам. Свидетельство о мире духовном есть по воззрению всей древности философия. Вот почему истинные богословы и истинные иконописцы равно назывались философами, потому что истинный поэт всегда философ. Сравним с сегодняшним миром, где философам и поэтам все разнузданнее рекомендуется нарушать все и всяческие нравственные табу, переходить за все пределы, максимально ввинчиваться в бесконечные лабиринты демонического, дабы добыть ту эссенцию ментального продукта, которая подобна изысканным духам. Еще чуть-чуть и задохнешься от вони. Цивилизация вошла в апофеоз демонического, поучиваясь наслаждаться его специфической красотой, утратив представление о красоте этической и сокровенно-духовной. Однако нельзя не отметить исключительной мощи внутренней борьбы, напоминающей нам вновь о Паскале, которая разгорелась между энергетикой интеллектуального дара Павла и энергиями того знания, которое посылалось ему из глубин сверхсознательного. Отнюдь не на другой день после этих пророческих снов он расстался со страстью исследователя и постиг, что истину нельзя знать, но можно в ней быть или не быть. Павел прожил хронологически не очень долгий, но мучительнейший период двоевластия, о котором он позднее писал так. «Истина недоступна, и невозможно жить без истины». Эти два равно сильных убеждения раздирали душу и ввергали в душевную агонию. Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною. Да, к нему уже пришло понимание, что только истина может сделать нашу рациональную машину, наш падший рассудок, разумным. Но в чем истина? Он догадывался, что она не может быть внешней, что она должна быть самим источником жизни. Но надо было найти точку входа в нее. Конечно, действовали не только образы и голоса из его глубинного измерения, где жил его двойник, его гуру. Сама природа, в которую он был с рождения влюблен, раскрывала ему глаза на его собственную подлинность. Обладая особым слухом на имена, полагая, что за символом имени скрывается неотделимая от него глубинная и даже трансцендентная реальность, Павел Флоренский сам вырастает для нас из флоры своего родового истока, которому он был чуток невероятно, привязан к флористике рода страстно и нежно, что кажется странным для неязычника, более того, для человека, священствующего в христианской парадигме. И не просто священствующего, но преданного основополагающей идее учения, отрешенности от чары мира сего. Два эти ручья, нежность к прародительнице земле, нежность к крови, перетекающей к тебе с изначальных времен, и особого рода отрешенность от этого текучего плотского плена, сливались во Флоренском в единую реку вследствие его могучего интуитивизма, постигающего двойственность как иллюзию. «Тайны религии», – писал он в своей главной книге, о которой мы уже говорили, – «это не секреты, которые не следует разглашать, не условные пароли заговорщиков, а невыразимые, несказанные, неописуемые переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, которое за раз и да, и нет. Это вся паче смысла таинства. Вот почему дело с церковным песнопением восторг души неизбежно облекается в оболочку своеобразной игры понятий. Вся церковная служба, особенно же каноны и стихиры, переполнена этим непрестанно кипящим остроумием антитетических сопоставлений и антиномических утверждений. Противоречие. Оно всегда тайна души, тайна молитвы и любви. Чем ближе к Богу, тем отчетливее противоречие. Там, в Горнем Иерусалиме, нет их. Тут же противоречие во всем. И устранятся они не общественным строительством и не философскими доводами. Что-то великое, давно желанное и все-таки вовсе неожиданное, великая радость нечаянная, явится вдруг, охватит весь круг земного бытия, встряхнет его, как свиток книжный скрутит небо, омоет землю, даст новые силы, все обновит, все присуществит. Самое простое и повседневное покажет во всеслепящем блеске лучезарной красоты. Тогда не будет противоречий, не будет и рассудка ими мучающегося. А теперь, чем ярче сияет истина трисиятельного света, показанного Христом и отражающегося в праведниках, света, в котором противоречие сего века препобеждено любовью и славой, тем резче чернеют мировые трещины. Здесь Флоренский описывает свой личный опыт просветления, подобный просветлению Дзенца, когда двойственность мира кончается, поскольку отсекается рассудок, творец двоичности, и является из клеточных глубин, из ментального сердца, высший ум. Для Флоренского, несшего, подобно Паскалю, бремя громадного природного интеллекта и вовлеченного этим интеллектом в кипучую научную деятельность, просветление было громадным учительным событием разрыва с верой в интеллект как орган познания истины. Страсть к растениям, в которых он видел квинтэнсенцию почвенной духовности, не успевала в нем насытиться. В ноябре 1935 года он писал жене из Соловецкого отделения ГУЛАГа. «С детства я страстно любил растения, разговаривал с ними и жил как с близкими друзьями. Во мне всегда жила тайная мысль когда-нибудь обратиться к растениям и пожить с ними тесно, как в детстве». В Соловецком лагере он, маливший свободный кусочек времени, посвящал общению с растительным миром. Сохранились его изумительные зарисовки водорослей, которые он благоговейно там изучал. Тактильность внимания к миру была присуща ему с измальства. Он вспоминал как-то. Бусы давали почувствовать формующую их руку, были непосредственными запечатлениями творческой силы. И потому их хотелось трогать рукою, осязать и кончиками пальцев, и ладонью. И одновременно в нем жила печать креста, беспредельной его тяжести на земном пути. Свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонение и тем суровее страдание. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренне сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью в каждом частном случае бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым. Из письма последнего года жизни. Эта чуткость к дихотомичности бытия давала ему возможность видеть округлость истины, где не просто нет отдельно взятой жизни и отдельно взятой смерти, но они слиты до неразличимости, и где жизнь есть скорее чудо невозможности, нежели самоестественность и гарантированное поле для вкушения удовольствий, как полагают некоторые, любящие задавать вопрос «за что страдание?». В письме к Василию Розанову в 1913 году, Флоренскому 31 год, «Смерть разлита всюду, ею мы дышим и пьем и едим ее, Всюду дыхание смерти. Это не гипербола. По крайней мере, я вижу не иначе. Все смертоносно, все гибелью грозит, все уничтожительно. Если вы не живете этим ощущением, то я бессилен вам объяснить свою вечную покорную тревогу, непрестанную готовность принять удар. Для наблюдения моего смерть – это то, что бывает всегдашнее, повсюдное, непреложное. И вот непостижимо как, непонятно от чего, в этом царстве все же дрожит жизнь. И это чудо. Смерть – закон, жизнь – исключение. Вот что мне говорит вся действительность. А более внимательное наблюдение открывает, что смерть завита в самый процесс жизни, и что жизнь есть не что иное, как умирание. Поток смерти несет нас, и мы, капли его, сверкнем на поверхности и снова уходим. Эту поверхность с ее мгновенными блестками называем мы жизнью. При такой сверхмерной остроте восприятия космической тайны невозможно было не искать пути спасения от гибельности. Переживание этой угрозы смертельной бездны для молодого Флоренского было не печалью, не грустью, а потрясением, землетрясением души, разгромом всего. Нельзя жить с этим затвердением в душе, с этой опухолью, которая душу-то мучает. Вера воскресшего срезывает эту опухоль и освобождает силы на деятельность. Только одно есть, что своей собственной остротой и непостижимостью ломает жало смерти. Страдания и смерть, и воскресение Христова. Это его эпистолярное признание старшему гениальному другу. Вот почему Христос для него растителен, а не догматичен словесен, как для Розанова. Сами вести и голоса, приходившие из его второй донной души, из его атмана, были растительного происхождения. Он сам в конце жизни признавался, что иной мир в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность. Это ощущение касалось не только стихийных недр природы и всей ее жизни, духовного облика растений, скал и животных, но и человеческих душ, в частности святых. Здесь поразительны именно слова о духовном облике растений, скал и так далее. Постепенно из этого юношеского пробуждения, считывания этой донной информации, вырастет учение Флоренского о пневматосфере, признающее всеобщую вселенскую тайную одухотворенность. Во всем и вся есть духовная сущность. Материя всюду и насквозь духовна. По существу мы живем внутри пневматосферы, ибо глубины материи пронизаны пневматоформами и пневматоотношениями. То есть все совсем во Вселенной соединено духоносными связями. Так началось осознание Флоренским себя как последнего человека нового времени и первого человека наступающего Средневековья, когда целостно наивное непосредственное восприятие действительности восторжествует над химерически концептуальным проектированием мира современным, одураченным наукой человеком, превратившим себя в биомашину. Ведь есть в конечном итоге только два опыта мира – опыт общечеловеческий и опыт научный, то есть кантовский, как есть только два отношения к жизни – внутреннее и внешнее, как есть два типа культуры – созерцательно-творческое и хищнически-механическое. Все дело сводится к выбору того или другого пути – средневековой ночи или просветительского дня культуры. Милая его душе средневековье, обозначена им как ночь вследствие того, что новое время, начавшееся с так называемого Возрождения, объявило панацеей свет разума в противовес магическому и рациональному реализму средних веков, постигавшему мир практически структурно, с религиозным трепетом каждой твари, каждой вещи, каждой стихии и каждой былинки. Вполне ли реален наш мир? и каким образом он связан с миром иным, с миром небесным. Посредством чего мы связаны, соединены, а не отторжены? Посредством символа, отвечает Флоренский. Средневековье как раз и созидало символы, то есть видело, слышало и ощущало каждую вещь и каждое слово не просто как материальный тленный субстрат, как этакий бездушный мусор, подобный мусорности человеческих тел в современном европейского пошиба самосознания, но как истинную драгоценность, поскольку в них просвечивает реально в них живущее иномирие, блаженная вечность. Тленное и нетленное соединены уже здесь, материя и дух неразрывны. Мир символичен, вещи природы символизируют нечто бесконечно большее, нежели в них кажется. Творчество символов в этом смысле и есть занятие человека средневековья. А новое время, считал Флоренский, занялось построением подобий, то есть лжереальностей, проектируя картинки и вещи с подачи холодного рассудка и так называемого воображения, его же рассудка детища. Новое время смотрит на мир из одной точки, из субъекта, из его тщеславно-прагматического эго, навязывая миру каждый раз один центр и так называемую прямую перспективу, где реально только близь, даже нереально, эфемерно. На самом же деле люди средневековья это прекрасно понимали. Реальный мир многоцентрен. В реальной жизни существует множество форм, живущих каждая вокруг своего центра. И в каждом таком ареале свои законы. Ни одна тварь не важнее другой. И человек всего лишь один из множества центров, равный перед Богом любому другому центру из бесконечной их множественности. Для нового же времени, в эпоху распада которого, в том числе этического, мы живем, все формы природы – лишь только кажущиеся формы, накладываемые на безличный и безразличный материал схемой научного мышления. И человек, слушающий лишь свой собственный ментальный шум, фактически забронировал себя от бесконечно содержательной реальности. Он не доверяет своему чувственному и интуитивному восприятию. Он верит внушениям рациональной науки. Потому с такой легкостью поверил доказательствам Коперника. Флоренский возвращается к дискурсивному, наивно-первобытному, детскому восприятию мира. И для него, образованнейшего физика и астронома, совершенно очевидно, тем не менее, что древние были правы. Вселенная вращается вокруг Земли. Земля таинственным образом центр. И он это доказывает с помощью общего принципа относительности. Он указывает на границу между небом и землей, находящуюся между траекториями Урана и Нептуна. Становится понятным, почему с детства до смерти Флоренский сохранял трепетное, поистине благоговейное отношение и внимание к каждой кажущейся мелочи, поистине каждой блинке этого бренного, прекрасного и грозного мира. Все манифестировало не только о красоте этого измерения, но и о тайне измерения иного. Это прекрасно видно по одной истории, случившейся с ним, когда он уже был преподавателем Московской духовной академии и священником. Во время своей воскресной службы 2 ноября 1914 года он забыл помянуть своего друга Сергея Троицкого, погибшего ровно 4 года назад. И тут ему явилась пчела, как вестница потустороннего. Вот как рассказывает об этом символе сам Флоренский, как всегда неторопливо, подробно внимательно к деталям и обстоятельствам. Это животное и само близко к поминанию душ. С древности оно признавалось ввиду этого животным хтоническим, а в народной, всех стран и времен символики и метафизики, имеющие глубокие мистические основания. Понималось как образ, как манифестация, как явление самой души. В одних случаях она была напоминанием о душе, в других – органом проявления души, в третьих – самое явление ее мыслилось духовным явлением, без грубого материального носителя. И, наконец, иногда признавалось или бывало так, что сама душа временно принимала или просто вообще имела образ этого пророческого животного. Однако мне хотелось бы, может быть, больше для себя самого, сделать попытку закрепить в слове один из опытов такого рода, скромных, но зато, наверное, невыдуманных и известных во всех житейских подробностях. Однажды я служил литургию в домовой церкви, убежище сестер милосердия Красного Креста в Сергиевском Посаде. Это было 2 ноября 1914 года. Обе двойные рамы были заклеены, да и вообще круглый год они почти все время бывали закрыты, а сообщение с улицы этой церкви, находившейся в третьем этаже, возможно было только через лестницы и много дверей. Совершая проскомидию, я почему-то, вероятно опоздав к службе, весьма торопился и потому не стал читать своего обычного помянника и ограничился только именами самых близких родных. Затем служба шла своим чередом до момента омовения поминальных частиц. Когда пришло время этому действию и были произнесены слова молитвы, «Отмытый, Господи, грехи поминавшиеся сде кровью Твоей честную, молитвами святых Твоих, к моему величайшему изумлению, около престола появилась в воздухе пчела и закружилась около чаши, суживая круги и настойчиво стараясь проникнуть в чашу. Отмахиваясь от нее, я прикрыл чашу воздухом и, как полагается, стал переносить чашу с престола на жертвенник. Пчела сопровождала ее неотступно, ударяясь в мою голову, пока, наконец, не запуталась в моих волосах. Так что я еле успел поставить чашу на жертвенник и тогда вычесал пчелу из волос. Но тут она также внезапно исчезла, как неожиданно и появилась. Предпринятые после службы поиски не обнаружили ее присутствие, хотя я нисколько не сомневаюсь в вещественности этой пчелы, несмотря на трудность понять, откуда она могла взяться, особенно в такое время года. Впрочем, я не собираюсь утверждать, что эта пчела не вывелась в одном из посадских ульев. А дело вот в чем. Когда пчела появилась, и до самого момента ее исчезновения, моя голова вовсе не была свободна размышлять о времени года и о возможности или невозможности для этой гости влететь в алтарь сквозь двойные заклеенные рамы. И ничего о ней не думая, только машинально отмахиваясь, я, однако, получил толчок к острому внутреннему вниманию, не умственному, а более глубокому, следить за этим существом. Оно сразу почувствовалось как животное пророческое. Неспроста, не без духовного знаменования, кружит она около чаши. Она хочет вкусить от честной крови. Да, именно хочет, ищет причаститься. Но почему? Неужели только из-за винного запаха? В одном из нижних этажей сознания проходили мысли. А в тот момент, когда она исчезла, я сразу понял, в чем дело. Или точнее, в тот момент, когда само собой сверкнуло твердое и внутренне непреклонное знание о пчеле, она скрылась, словно растаяла, словно улетела по перпендикуляру каждой прямой нашего пространства, проходящей через точку ее местоположения. Знание же было то, что эта пчела напоминает, являет, есть душа моего умершего, убитого друга Сергея Троицкого. Знание совершенно бесспорное, самоочевидное, непосредственное усмотрение. Тогда быстро пронеслось несколько мыслей, что бы это могло значить, и легко было сообразить, это соображение уже не было интуицией, сообразить, что сегодняшний день – память Сергея Троицкого, и что я забыл именно в этот день помянуть его, хотя поминал обычно. Тогда, хотя и запоздало, я все же вынул за него частицу. Таково личное восприятие пчелы души. Что это как неизумительный пример символической чуткости Флоренского, его средневековой интуитивности, его сердечного целомудрия? Я бы сказал, что вся жизнь этого уникального философа была опытом возрождения оклеветанного средневекового человека, душевно целостного, равно любящего и землю, и иноземье, ибо именно таким и был древнерусский человек. Если бы Флоренский оказался в нашей эпохе, когда машинное начало всецело завладело человеком, а субъективный иллюзионизм дошел до пика, сдобренный вульгарнейшим материалистическим гедонизмом,
Трудно сказать, хватило ли бы ему христианского терпения и кротости. В эпистолярной полемике с Розановым, призывавшим его активнее участвовать в журнальной жизни, Флоринский отчетливо сформулировал свое кредо брезгливости к шуму и гаму, болтовне и самовыставлению, всеобщей страсти обливать все и вся помоями, вытаскивать на свет демонизированную информацию. «Я эллин, египтянин, пунеец, кто хотите, но не нашего времени, сын. И признаю речи лишь священные, скрывающие убожество мира, а не размазывающие кал человечества по лицу земли. Для меня всякая деятельность не почитывание и пописывание, а теургия, творчество как магия, подобное божественному деланию». И далее философ очень сжато излагает свое вполне средневековое понимание творчества как трансляцию древних сакральных энергий, где сам транслятор, конечно, есть величина анонимная по множеству причин. Видите ли, дорогой, вся литература делится на плагиаты и псевдоэпиграфы. В древнее благородное скромное время писались только последние. Свои мысли и чувства, все высокое, люди относили к богам, к героям, к святым. Да это и правильно. Разве все в черни не приходит в нас от прошлых поколений, от божественного вдохновения? Напротив, когда в люциферианской гордости каждый захотел не истине служить собою, а себе сделать рабыню истину, стали писать плагиаты. Брали чужие мысли, составляли компиляции. Воровали, убивали словом тех, кто до нас наше говорили. Чванились и всякое слово приписывали себе. «Господи, дай неключимому рабу Твоему, имя его Ты же веси, послужить истине Твоей. Я сделаю оклад на книгу, поставлю цветы перед алтарем, дополню и подправлю сочинение, переданное веками. Да будет это на славу Твоему пречистому имени». Так мыслила древность. Я и все я. Помните, господа, это я. Если иной кто говорит тоже, так это он украл у меня. К тому же он говорит глупо. Я. Я все. Бог для меня. Мир для меня. Люди для меня. Служите мне, хвалите меня, кланяйтесь мне. Если я делаю честь Богу, что опровергаю или утверждаю его существование, пожалуйста, не вообразите, что это всерьез. Дело вовсе не в Боге, а во мне. Посмотрите, как я учен, как я талантлив, как я тонок. Если бы Бог существовал, он должен был бы прислать мне по меньшей мере почтительную благодарность за то, что я, удостоил его сделать предметом своих исканий. И так далее, без конца. Сопротивляясь желанию Розанова сделать имя Флоринского известным, Павел Александрович ссылался на органически выработанное в их роду качество, которое он называл «гаремностью души», имея в виду инстинктивный ужас перед публичностью, площадностью, амасованностью, бесстыдством самообнажения. «Пожалейте же и меня с моей семьей, не тащите меня никакой известности, дайте прожить незаметно. И я по чистой совести говорю, что одобрение или порицание 3-4 близких людей для меня несравненно больше значит, чем гвалт, хвалебный или ругательный, все равно, всех газет вместе взятых». И далее он формирует вполне средневековое свое кредо. «Мои личные идеалы заключаются в слове «карем», а общественные и философские – выражение «черта оседлости». Для всего создать черту оседлости, для слов, наречий, обычаев, сословий и тому подобное – вот пружина моих замыслов. Иерархичность, четкость границ, упорядоченность и неслиянность традиций, неразмывание обычаев и смыслов. Одним словом, возврат к хранительной укорененности, родовой, языковой, культурной, почвенной, религиозной. Тотальное восстание против духа времени, именно таки размывающего все границы, все ограничители форм, все табу, поставленные нашими мудрыми предками. Нынешнее стирание всех различий, разрушение всех перегородок, неразвлечение священного и профанного, всеобщая профанизация навязывание единого масштаба, обычая, моды языка, отмена этических библейских заповедей, торжество гогота и шутовства превратили современные народы в толпу, в месиво из однородной липкой массы, способной только жрать, в том числе информацию и развлечения. Такого человека Флоренскому воистину захотелось бы изблевать, если воспользоваться библейской ассоциацией.